Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. В Екатеринбурге во время проведения акции в поддержку Михаила Ходорковского задержаны активисты партии «Яблоко». Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после выговора, который ему объявила администрация читинского СИЗО. Об этом на встрече с журналистами заявил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. В Дагестане в ходе спецоперации погиб сотрудник милиции, еще один ранен. В Хасавюртовском районе около селения Адиль-Атар ведется преследование двух боевиков. В Самаре при взрыве газа в жилом доме пострадали 4 человека, состояние одного из них, получившего сильнейшие ожоги, крайне тяжелое. Басманный суд Москвы отказался допустить к материалам дела об убийстве Анны Политковской адвокатов потерпевшей стороны. Таким образом, суд поддержал действия Следственного комитета при Генпрокуратуре России. Премия имени Сахарова присуждена в этом году суданскому адвокату Салиху Махмуду Осману. Он постоянно представляет в суде интересы пострадавших в результате грубых нарушений прав человека в Судане. Учрежденная в 1988 году высшая правозащитная премия Европейского парламента вручается ежегодно частным лицам и организациям за особый вклад в дело защиты прав человека. Московский городской суд назначил на 29 октября оглашение приговора Александру Пичушкину, так называемому убийцевскому маньяку. В Пакистане по меньшей мере 18 человек погибли при взрыве на пути следования военной автоколонны. Президент Турции Абдулла Гюль выразил решимость положить конец угрозе, исходящей от курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака. В самом Ираке двое военнослужащих США погибли и 8 были ранены в среду в результате нападений повстанцев в провинции Салахаддин. 9 из 26 стран НАТО готовы расширить свое участие в военных операциях международных сил в Афганистане. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 октября 1987 года. Иосиф Бродский – лауреат Нобелевской премии. В беседе с поэтом Сергей Довлатов задал вопрос, почему Нобелевская премия не была присуждена Анне Ахматовой.
Я обратился к поэту Иосифу Бродскому, который был в преклонные годы Ахматовой одним из ее ближайших друзей, которому она посвящала стихи и на которого возлагала огромные надежды. У микрофона Иосиф Бродский.
Это все довольно непросто. Признание, которое ее творчество получило, ну, если говорить о Западе, да, то, как правило, это, в общем, мы говорим о диссертациях, о публикациях, упор, в который делается главным образом на начало ее поэтической карьеры. Ее всячески старались пристегнуть, и она очень сильно этому противилась, именно к 10-м годам, к этому самому знаменитому Серебряному веку. Тем не менее, в 62-м или 63-м году Ахматова и Роберт Фрост одновременно были кандидатами на Нобелевскую премию. И в этом году Фрост приехал в Советский Союз. Это тот самый год, в который меня посадили. Из этого номера ничего не получилось, потому что премию получил Стайнбек. Я помню, я сильно взбесился, именно потому что, это, скажем, такого выбора у Нобелевского комитета никогда не было. Они встречались, когда Фрост приехал. И она мне рассказывала об этой встрече. Она говорит, и вот Фрост спрашивает во время этой беседы. Он говорит, а скажите, мадам, а что вы делаете с деревьями на вашем участке? Я, например, из своей, говорит Фрост, делаю карандаши. Ну, вот. И тут, значит, Ахматова, я передам это все слово в слово. Она сказала, напротив меня сидит человек, который обвешан всеми возможными наградами, как призовая собака. И сижу я, обвешанная всеми собаками, которые возможно повесить на человека. Ну, вот и он меня спрашивает, что я делаю с деревьями на моем участке. Я долго крепилась, но когда он меня это спросил, я сказала, господин Фрост, если я срублю дерево на своем участке, я должна буду заплатить 6000 рублей.
Мне кажется, Иосиф Бродский прав. При всем моем уважении к Нобелевскому комитету, далеко не каждое его решение представляется мне верхом объективности. Ахматова не была удостоена Нобелевской премии, зато ее получил Михаил Шолохов. С особой досадой я хочу напомнить о том, что не был удостоен этой награды и единственный писатель, принадлежавший в равной степени двум культурам – русской и американской. Я говорю о Владимире Набокове. Поэтому можно, я думаю, разделить ощущение досады, которое возникло у Иосифа Бродского в связи с тем, что Нобелевский комитет предпочел Джона Стейнбека двум великим поэтам – Ахматовой и Фросту.
Программа «Писатели у микрофона». Радио «Свобода». 25 октября 1987 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Петр Вайль.
Одиннадцать работ культового британского художника Бэнкси были проданы с аукциона в Лондоне почти за $1 миллион, тогда как ожидаемая цена была раза в полтора ниже. Бэнкси занимает умы любителей искусства и прессы, поскольку сохраняет анонимность, несмотря на большой коммерческий успех. Ничего о личности художника неизвестно. В Дамаске состоялась премьера оперетты, поставленной иракскими артистами, находящимися в эмиграции в Сирии. Тема спектакля – «Война и бедствия, вызванные войной». В Манхэттенском театре «Бикон» устраивается празднование 60-летия Хиллари Клинтон. Бывшая первая леди и нынешний сенатор от штата Нью-Йорк, она собирает почти 3000 гостей, среди которых будут ее муж Билл Клинтон, дочь Челси, певец Элвис Костелло и многие другие. Согласно опросам, 47% американцев считают Хиллари Клинтон самым вероятным будущим президентом страны. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани на втором месте с 41%. Фильм «Into the Wild», что можно перевести как «в первозданность» или «в первозданную природу», произвел сильное впечатление на аудиторию второго Римского международного кинофестиваля. Режиссер фильма – знаменитый актер Шон Пенн. Сюжет – подлинная история искателя приключений 22-летнего Криса МакКандлеса, который отправился на Аляску, чтобы жить по законам природы. Там он провел около 4 месяца и умер в августе 1992 года, предположительно от истощения. Шон Пенн задался идеей съемки фильма после того, как прочел книгу Джона Кракауэра о путешествии Криса МакКандлеса. По словам режиссера, его взволновала попытка выйти из зоны комфорта. Роль главного героя исполняет его ровесник, 22-летний Эмил Хирш. Его родители играют звезды Уильям Хёрт и Мария Грей Харден. Церковный совет одобрил перенос останков последней жены театрального и кинорежиссера Ингмара Бергмана на маленький остров Фаро в Балтийском море, где сам Бергман был похоронен в августе нынешнего года. Как сообщила семья, последним желанием 89-летнего Бергмана перед смертью было захоронение рядом с женой на острове, где он снял 6 своих фильмов и построил себе дом 40 лет назад. Издание Корана 13 века было продано с аукциона «Кристис» за $2 330 000. Оно считается самым старым полным изданием священной книги мусульман. Написано было в 1203 году.
Автор сегодняшнего выпуска «Панорамы культурных событий» Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Петербурге в рамках городской программы «Толерантности» в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме представлена интерактивная медиа-инсталляция Александра Райхштейна «Добавить в друзья», рассказывает Татьяна Вольская.
С потолка свисают белые шары. Под ними стоят лесенки, стремянки. Чтобы шары ожили, нужно сделать усилие подняться на стремянку и оживить шар. И тогда на нем появится лицо, зазвучит речь. В зале целая галактика отдельных планет, человеческих лиц, судеб, мечтаний, которые посетитель может как бы связать в единое целое своим присутствием, попыткой понимания. Это работа двух художников Александра Райхштейна и Владимира Быстрова. Белые шары они сделали экранами для коротких видеоинтервью, взятых у детей и взрослых, которым случалось оказываться в позиции белых ворон, аутсайдеров, непонятых классом, соседями, целым миром. Это и дети нелегальных иммигрантов, и бездомные. Это дети из элитных гимназий и из интернатов для детей с ограниченными возможностями, талантливые и умственно отсталые все. О смысле проекта говорит художник Владимир Быстров.
По мне, так толерантность заключается не в том, чтобы терпеть другого. Все равно нам не удастся никогда. А скорее в том, чтобы знать, что в любую секунду мы можем стать другим. Мы можем расстаться без разума, мы можем стать калекой, мы можем вдруг получить несметное наследство. Вообще вот один из мальчиков говорил, что смысл жизни в движении, а другой в переменах. Знания нужно очень ценить.
Да, знать о существовании другого – это уже много. Юля Безбородова учится в 584-й школе «Озерки», передвигается в инвалидной коляске. Проект помогает ей выразить себя. Ее лицо и рассказ о себе тоже появляется на одном из белых шаров.
Мы не просто так инвалиды, а с ограниченными возможностями. И не каждый человек на улице может нас так воспринимать. Это вот Германия, там уже воспринимаются. В Финляндии делаются лифты, даже старый музей, супермаркеты делаются для инвалидов.
Юля мечтает, чтобы и в России для таких, как она, пространство было невраждебным. Название выставки «Добавить друзья» понятно любому пользователю интернета, а воздушный шарик – это планета, живущая своей жизнью. На каждой планете свой герой, и его речь обращена непосредственно к нам, так что посещение выставки становится неповторимым личным опытом. Любому из участников проекта можно написать письмо и опустить его в специальный почтовый ящик, оставив свой электронный или почтовый адрес для ответа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» для программы «Время свободы» сегодня подготовил Александр Гостев.
История без сомнения. В материале под таким заголовком на сайте globalrus.ru, посвященном планам властей Украины ввести уголовную ответственность за отрицание Холокоста и Голодомора 1932-1933 годов, московский публицист Алексей Еременко высказывает свой взгляд на проблему, которую считает общемировой.
Голодомор, в ходе которого погибло по разным данным от 3 до 10 миллионов крестьян, из них более 80% украинцев, Верховная Рада признала геноцидом еще в ноябре прошлого года. Теперь Ющенко объявил 2008 год, 75-ю годовщину тех событий, годом памяти жертв трагедии. А также заявил, что хочет сделать его отрицание уголовно наказуемым деянием. Параллели с Америкой очевидны. Там как раз настаивают на юридическом признании геноцида армян. Франция тоже теперь наказывает за отрицание армянского геноцида. А в Австрии посадили Дэвида Ирвинга, отрицающего Холокост. Теперь к ним могут добавиться украинские отрицатели. Любить их и правда особенно не за что. Как резня армян была самым ужасным событием десятых годов прошлого века, так и Голодомор, возможно, самое ужасное событие начала 30-х. Массовые убийства, преступления против советского крестьянства, не только украинского, но украинского в первую очередь. Это очевидный исторический факт, в котором сейчас не будет сомневаться ни один взрослый человек, способный рассуждать и отвечающий за свое мнение.
Но, как считает Алексей Еременко, в этом-то и проблема. Главная мысль автора текста на сайте Global.rus – то, что лишение человека права на сомнение – дичайшее извращение политкорректности. Каждый, как уверен Еременко, вправе сомневаться, заблуждаться и даже думать то, что представляется окружающим страшными гадостями. Пока это не нарушает уголовный кодекс, пока не вторгается в чужую сегодняшнюю жизнь и прямо не побуждает кого-нибудь взять пулемет и погнать сограждан к светлому будущему, это священное право заблуждающегося.
Инквизиция или сталинский СССР тоже запрещали сомневаться в каких-то постулатах. Смущает принцип. Конечно, ни один честный украинец не подаст руки человеку, отрицающему Голодомор и утверждающему, например, что это была законная борьба с врагами и предателями. 3 миллиона врагов – это уже целый народ. И ни один русский, кстати, не подаст такому персонажу руки. И в Белизе, и на Андаманских островах, когда разберутся, не подадут тоже. Но между публичной обструкцией и уголовным преследованием есть огромная разница.
Как пишет Алексей Еременко, если прописать однозначную трактовку для каждого страшного события прошлого, страшным сделается уже настоящее.
Нельзя защитить чувства всех, стремление сделать, чтобы никому не было ничего, что ему могло бы показаться неприятным. Благие намерения, но мне кажется, что в этом случае имя вымощено дорога в какое-то не очень здоровое место. Публичную обструкцию никто не отменял. Естественно, как бы отрицатели Холокостов и Голодоморов – это люди, с которыми за один стол стол садиться неприятно и неприлично. Но просто это вот на уровне общества реакция. А государство сюда лезть и подменять собой общественные функции выполнять не должно.
Алексей Еременко. История без сомнений. Сайт Global Rus. Александр Гостев. Политика онлайн.
Московское время 16 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. В Екатеринбурге во время проведения акции в поддержку Михаила Ходорковского задержаны активисты партии «Яблоко». Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после выговора, который ему объявила администрация читинского СИЗО. В Дагестане в ходе спецоперации погиб сотрудник милиции, еще один получил ранение. В Самаре при взрыве газа в жилом доме пострадали 4 человека, состояние одного из них крайне тяжелое. Басманный суд Москвы отказался допустить к материалам дела об убийстве Анны Политковской адвокатов потерпевшей стороны. Премия имени Сахарова присуждена в этом году суданскому адвокату Салиху Махмуду Осману. Московский городской суд назначил на 29 октября оглашение приговора Александру Пичушкину, так называемому битцевскому маньяку. В Пакистане по меньшей мере 18 человек погибли при взрыве на пути следования военной автоколонны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики на волнах свободы представляет мой коллега Иван Трифилов.
Международные золотовалютные резервы России с 13 по 19 октября увеличились на 1,4% до нового рекордного уровня – 440 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился почти на 45%. Материалы экспедиции «Арктика-2007» достаточны для подачи России международной заявки на присоединение хребта Ломоносова к российской экономической зоне, заявил сегодня министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Летом нынешнего года в этом регионе были проведены исследования по обоснованию внешней границы континентального шельфа страны. Позднее предварительный анализ материалов экспедиции показал, что расположенный в арктических морях хребет Ломоносова и поднятие Менделеева является его продолжением. Об этом Юрий Трутнев.
Эта экспедиция позволила сформировать заявку Российской Федерации на хребет Ломоносова. Мы считаем, что материалы экспедиции достаточны для подачи заявки на присоединение к экономической зоне влияния Российской Федерации хребта Ломоносова. Запас углеводородов, там 5 миллиардов тонн условного топлива, это достаточно важно для страны. Эта работа будет продолжаться.
Норвежская государственная нефтяная компания Statoil Hydro войдет в состав консорциума для работы на первом этапе освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Как сообщила сама компания, ее доля участия составит 24%. В июле 2007 года российский «Газпром» привлек к этому проекту французскую компанию «Total», заявив о намерении создать совместную компанию, в которой «Газпром» и «Total» получат 75% и 25% участия соответственно. Как заявил тогда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, в перспективе доля российского концерна в ее уставном капитале может быть снижена до контрольного пакета за счет привлечения еще одного иностранного участника. Первая очередь освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013, а сжиженного природного газа в 2014 году, говорит Алексей Миллер.
Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователям будет выступать и «Газпром», 100% запасов Штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей будут привлечены авторитетные международные компании.
Японская компания Nissan в апреле-мае 2009 года начнет производство автомобилей на своем первом заводе в России под Санкт-Петербургом, сообщил генеральный директор российского отделения компании. К строительству этого завода стоимостью 200 миллионов долларов Nissan приступила в июле 2007 года. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели седан E-класса Nissan Tiana и компактный внедорожник X-Trail. В 2006 году компания Nissan продала в России 78,5 тысяч своих автомобилей, планируя увеличить объемы продаж до 110 тысяч в 2007 году. Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи в России, начала коммерческую эксплуатацию первого в стране участка сети мобильной связи третьего поколения на территории Санкт-Петербурга и части Ленинградской области, говорится в сообщении компании. Лицензии на оказание услуг сотовой связи третьего поколения в России сегодня имеют и два других оператора так называемой «большой тройки» – МТС и «Вымпелком», работающие под торговой маркой «Билайн». В 2008 году в России начнется строительство технопарков, которые должны объединить малые и средние инновационные компании, работающие в области коммерческого освоения научных знаний, изобретений, а также наукоемких технологий. В соответствии с планом, утвержденным правительством, они будут созданы в 7 пилотных регионах – Московской, Новосибирской, Нижегородской, Калужской и Тюменской областях, а также в Татарстане и Санкт-Петербурге, говорит министр информационных технологий и связи России Леонид Рейман.
Компании в области информационных технологий, они уже есть, они существуют. И совсем не обязательно заниматься их передислокацией из того места, где они сейчас находятся, в технопарк. Если они хотят сами это сделать, пожалуйста, они могут это сделать. Но при этом те средства поддержки, которые мы предлагаем компаниям государственным, она не связана с их территориальным размещением.
Государственный Россельхозбанк в рамках проекта развития агропромышленного комплекса страны уже выдал кредитов на 130 миллиардов рублей, в три раза превысив плановые показатели, установленные правительством. Об этом сообщил председатель правления банка Юрий Трушин. Сейчас одним из факторов, сдерживающих развитие кредитования в этой сфере, по его словам, является отсутствие у российских сельхозпроизводителей должного обеспечения банковских займов.
Самая большая проблема для российской действительности – это залоги. Материально-техническая база сельского хозяйства за постсоветское время настолько износилась, что правда, что заложить подчас нечего. Поэтому главным инструментом инвестиций в сельское хозяйство в дальнейшем будет земля.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 89 копеек, на завтра 24,85. Евро сегодня стоит 35 рублей 40 копеек, курс на пятницу 35,45. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Это была панорама новостей экономики. Я автор Иван Трифилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля, где накаляются страсти вокруг бессрочной забастовки ряда учителей средних школ. Страсти накалились до такой степени, что на днях премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, находившийся с официальным визитом в Париже, призвал учителей прекратить необоснованную и ненужную, по его словам, акцию, которая вредит как ученикам, так и самим преподавателям. О том, что же именно происходит в израильских школах, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Многие преподаватели старших классов средних школ Израиля бастуют уже более двух недель, требуя повышения зарплаты и уменьшения рабочих часов. Обязательно нужно отметить, что в отличие от 55 тысяч бастующих учителей, права которых защищает профессиональное объединение преподавателей старших классов, около 80 тысяч преподавателей младших классов, входящих в другую организацию. Все израильские профсоюзы учителей продолжают работать, так как профсоюз в мае подписал соглашение с Министерством образования. Учителя младших классов, в большинстве своем не имеющие университетского образования, получили существенную прибавку к зарплате при незначительном увеличении рабочих часов. Однако совсем не так обстоит дело с их дипломированными коллегами, входящими в объединение учителей старших классов, и которым министерство также предлагает принять те же условия.
Люди, которые его организовали, утверждали, что невозможно объединить с одной стороны воспитательниц детских садов, а с другой стороны преподавателей старших классов и колледжей. Условия работы учителей старших классов всегда были лучше, чем учителей младших классов. Их недельная нагрузка составляла 24 часа, а недельная нагрузка учителей младших классов составляла 30 часов. Сегодня от тех и от других требуют, чтобы они работали 36 часов. Поэтому для учителей младших классов это меньшее ухудшение их условий труда. Соответственно, им готовы добавить зарплату. Учителя старших классов фактически ничего не выигрывают. То есть им добавляют деньги, но они должны работать существенно больше.
Говорит преподаватель университета Марина Низлик. Зарплаты школьных учителей в Израиле, по оценкам социологов и экономистов, по мировым стандартам действительно низкие. Примерно от 3 до 7 тысяч шекелей в месяц. То есть, соответственно, от 700 и до 1800 долларов США, в зависимости от уровня образования и выслуги лет. В среднем это на 3000 шекелей меньше, чем зарплата работников сферы коммунальных услуг. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, зарплата педагога в Израиле, составляющая в среднем 18 тысяч долларов в год, выглядит жалко в сравнении с годовым доходом их коллег, например, в Австралии, во Франции или в Мексике. Среднестатистический израильский наемный работник получает на 25% больше. Этот кризис, по словам представителей Всеизраильского профсоюза преподавателей, продолжавшийся уже десятки лет, привел к коллапсу всей израильской системы образования и стал причиной того, что уровень знаний выпускников средней школы ухудшается из года в год. Профессия учителя уже давно не считается в Израиле престижной, несмотря на традиционно уважительное отношение израильского общества к образованию и знаниям. Переговоры объединения с министерствами образования и финансов продолжаются, однако, судя по всему, стороны не намерены идти на компромисс. Учителя старших классов угрожают затянуть забастовку на долгие месяцы. Министр финансов Израиля Рони Барон не готов предложить им что-либо сверх того, что уже получают члены Всеизраильского профсоюза учителей, а министр образования Юлия Тамер предлагает дождаться результатов реформы системы образования, которая продлится еще не менее полугода. Мы уже договорились с большим профсоюзом, в котором 80 тысяч учителей пошли на конструктивные уступки, подняли зарплаты до 30%. На реформу выделено из бюджета 300 миллионов шекелей. Эти условия предлагаются также и объединению педагогов старших классов, говорит министр Барон. Однако преподаватели старших классов возражают против уравнения их с учителями младших классов, поскольку им предлагают работать гораздо больше прежнего за очень незначительную надбавку. По словам главы объединения преподавателей старших классов Рана Эриза, учителя борются в том числе и за будущее всех детей Израиля, так как кризис в системе образования бьет и по ученикам, которых школа сегодня выпускает недоучками. Педагоги обратятся к родителям учеников средних и старших классов, разъяснят им суть нашего конфликта, чтобы каждый понял, что наша борьба не только за увеличение зарплаты учителей на 5 или 10%, но и за будущее всех детей нашей страны. Министерство образования с первого дня забастовки открыло горячий телефон, линию, с помощью которой ученики и их родители могут получить последнюю информацию о положении дел. Любопытно, что с начала забастовки, наряду с демонстрациями протеста самих преподавателей, в стране прошли также акции солидарности учеников и их родителей с призывами к правительству удовлетворить требования учителей восстановить нормальное положение дел в школах страны. По прогнозам израильских обозревателей, забастовка преподавателей может продлиться еще до месяца. И все это время у более чем 400 тысяч школьников будут вынужденные каникулы. На прошлой неделе также с требованиями повышения зарплаты и улучшения условий труда началась забастовка преподавателей университетов Израиля и, судя по всему, тоже надолго. Ровшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы. Сегодня Костромская областная дума наделила Игоря Слюняева полномочиями губернатора области. О том, как назначаются губернаторы в современной России, подробный разговор сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Долой премьера. Правительство в отставку. Мы больше не верим вашим обещаниям.
Неизвестные пытались проникнуть в штаб-квартиру Ижевского отделения.
Мы абсолютно четко заявляем о намерении добиваться введения новых санкций против
Ирана. Виновным в совершении 48 убийств.
Разговаривал с калифорнийским губернатором Арнольдом Шварценеггером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».